Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Щиты». В прошлой, первой части, я прочитал стихи с 1 по 12 из 3 книги Царств, глава 10. А сегодня я продолжаю в этой же главе читать стихи с 14 по 17. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было, а теперь внимание, 666 талантов золотых. 666. Не настораживает ли нас эта цифра? Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. А теперь следует наш главный текст. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованного золота. По 600 сиклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованного золота. По 3 мины, то есть по 300 сиклей тоже, золото пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева». А теперь посмотрим, что говорит нам символика в отношении этих щитов, которые сделал Соломон. 200 больших щитов означает имущество, собственность, достояние. 600 сиклей золота на каждый большой щит означает вооружение, доспехи, подготовка к войне. 300 меньших щитов означает разрушение, разорение, опустошение. 300 сиклей золота на каждый из меньших щитов тоже разрушение, разорение, опустошение. Это говорит о том, что Соломон собственными руками привел Израиль, как ниже увидим, к разрушению и опустошению. Господь Бог навел через Давида страх на все окружающие народы, поэтому он дал своему народу во время царствования Соломона 40 лет мира. Бог сам был щитом для своего народа. Поэтому у Соломона не было необходимости чрезмерно увеличивать вооружение Израиля, как читаем в 3 книге Царств, глава 4, стих 26. «И было у Соломона 40 000 стоил для коней колесничных и 12 000 для конницы». Для чего ему нужны были эти военные колесницы и это огромное количество колесничных коней? А ведь этих коней покупали в Египте, что Бог запретил. И что мы еще видим в этих щитах? В самом золоте этих 200 больших щитов мы видим конечное накопление имущества Соломоном. Но для кого? А в самих 600 щитах мы символично видим вооружение и доспехи. Зато в 300 меньших щитов и в золоте, которое пошло на каждый щит, мы видим разрушение, разорение и опустошение. Все станет ясно и станет на свои места, если обратимся к 3 книге Царств, глава 14, стихи с 25 по 27. На 5-м году царствования Ровоама, сына Соломона, Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял, и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Ровоам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Медь символизирует суд. В первые 3 года своего царствования Роваам ходил Божьими путями. К нему перешли из Израиля священники-левиты, которых Иеровоам отстранил от служения. К Роваму переходили также израильтяне, которые были недовольны идолослужением Иеровоама перед золотыми тельцами. Поэтому царство Роваама укрепилось, но затем он и с ним весь Израиль оставили закон Господень. За эту измену Господь Иисус посылает в наказание египетского царя Сусакима, который и взял все золотые щиты Соломона, и сделал царь Роваам вместо них медные щиты, что символизирует Божий суд над Иудеей. А теперь посмотрим, что сказал Господь Иисус Соломону по окончанию строительства храма Господня, когда он явился Соломону во второй раз во сне. 3 книги Царств, 9, стихи с 1 по 9 читаем. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом». Это условие Господь Иисус снова ставит Соломону, потому что он знал, что Соломон все эти предписания нарушит. А теперь начинается «но». «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов, и о храме сём высоком всякий проходящий мимо его ужаснется и свистнет и скажет: за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствие». К великому сожалению, все именно так и произошло с Соломоном и с Израилем, как мы прочитали в стихах с 6 по 9 этого текста. Этот суд над Израилем является следствием измены Соломона живому Богу Израилеву в конце его жизни, а также изменой его потомков. Об этой измене Соломона Господу Иисусу сообщает нам Святой Дух в 3 книге Царств, глава 11. Читаю стихи с 1 по 13. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хетиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Хотя Господь Иисус не исторг эти 10 колен Израиля от царства Соломона при его жизни, но суд, который Господь Иисус объявил Соломону, является строгим судом над будущим Соломона и над его потомками при их жизни. В третьей книге Царств 9, в конце стиха 4 и начале стиха 5 мы с вами читали: «И если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой, то есть Соломона, над Израилем вовек». В выражении «вовек» имеется в виду, что Соломон должен был быть царем и в тысячелетнем мирном царстве. Но Соломон не выдержал испытания Господа Иисуса. Поэтому царем в тысячелетнем мирном царстве будет муж по сердцу Господа, царь Давид. Это будет ему вознаграждение от Господа Иисуса за его верность и честность. Об этом мы читаем в пророке Иезекииле, глава 37, стихи с 22 по 24. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом, а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Соломон, конечно, спасен для жизни вечной, о чем познаем из второй книги Царств 7, стихи с 13 по 15. «Он, то есть Соломон, построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. Поэтому Соломон будет в тысячелетнем мирном царстве, но не царем. Бог Израилев пророчествовал Соломону эту позицию в тысячелетнем мирном царстве. Но, как мы выше видели, он изменил Господу по всем предписанным пунктам. В третьей книге Царств, глава 3, стих 12, Господь Иисус дал Соломону по его просьбе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. Этот Божий дар Соломону напоминает нам Божий дар остатку Израиля, который войдет в тысячелетнее мирное царство. Об этом читаем в Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Такие высокие познания и мудрость будут у израильтян в тысячелетнем мирном царстве, потому что перед входом в это царство Бог изольет на них свой дух, как читаем в Иоэле 2:28, «И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Через Духа Божьего израильтяне получат более высокие познания и мудрость, чем мы, дети Божьи, получаем их через Святого Духа. Вы спросите, почему? Потому что остатку Израиля будут прощены наследственные грехи, и по этой причине умирать не будут в течение тысячи лет. Наследственный грех является в этом вопросе для нас великой помехой. Ввиду наивысшей мудрости, которую Господь Иисус дал Соломону, последний является прообразом жителей тысячелетнего мирного царства. К сожалению, для них это будет иметь негативные последствия. А теперь поговорим о негативном значении щита. Самый прекрасный пример для этого мы видим в щите Голиафа. Поэтому приведу несколько стихов из первой книги Царств, глава 17, стихи с 4 по 7. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди, примерно 3,26 метра. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню». Обращаю особое внимание на это выражение. «Одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец». Это тот, который несет большой щит перед ним. как развивалось событие сражения Давида с Голиафом, мы далее читаем в стихах с 40 по 51. «И Давид взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из русла высохшего ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Я часто мысленно вижу это короткое сражение Давида и восхищаюсь его славной победой над Голиафом. Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати, а Голиаф — прообразом сатаны. Поэтому в победе Давида над Голиафом мы символично видим победу Иисуса над сатаной на Голгофском кресте. Давид убил Голиафа одним из 5 гладких камней, которые он взял из русла высохшего ручья. В 5 гладких камнях мы видим благодать, которую наш Господь Иисус завоевал на Голгофском кресте 5 ранами, как читаем в Ефесянах 1 стих 7, в котором, то есть в Иисусе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В отличие от закона Божия, благодать не принуждает, не наказывает, но нежно приглашает к Иисусу каждого погибшего грешника, приглашает его к покаянию. Сообщение в 49 стихе нашего текста так гармонично соответствует пророчеству Бога в самом начале Его слова, как читаем в Бытие 3, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею: и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Давид прекрасно исполнил задание Бога, которое мы видим в этом пророчестве. Гладким камнем, благодатью, которую Господь Иисус завоевал на Голгофе своей кровью, поразил Давид из пращи Голиафа в единственное неприкрытое и уязвимое место. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его. Медный шлем на голове его и медный щит за плечами его, то есть сама медь, из которых изготовлены эти доспехи, указывают на предстоящий суд над сатаной, как читаем в Откровении 20 стих 10. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А сам щит за плечами Голиафа и более мощный щит, который оруженосец носил перед Голиафом, как римские легионеры, символизирует грехи всех людей мира сего, за которыми сатана скрывается, бравируя ими пред Богом. Именно по причине этих грехов сатана являлся неограниченным властелином над всеми людьми мира сего. Он держал всех людей в плену, что эти щиты символично указывают на грехи людей, мы видим в том, что одет он был в чешуйчатую броню. Одеваясь в чешуйчатую броню, воин сохранял подвижность, потому что такая броня изготовлена из отдельных чешуек или колец, хорошо связанных между собой. Боец мог одевать ее, как длинную рубашку. Выражение «чешуйчатая броня» встречается в Библии всего лишь один раз. Цифра 1 символизирует Бога. Но в данном случае Святой Дух говорит о сатане, Боге мира сего или Боге века сего, как читаем во втором послании Коринфянам 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Каждая отдельная чешуйка этой брони символично указывает на каждый отдельный грех людей. Вид у Голиафа был, конечно, очень внушительный, поэтому ни один воин израильтян не осмеливался выступить в единоборстве с Голиафом. Его имя Голиаф означает «блестящий» или «выдающийся», что указывает на положение и внешнюю красоту сатаны на небесах до его падения. Давид в своей обычной одежде с сумкой и посохом в руках выглядел против Голиафа как обнаженный. Он был уязвим со всех сторон, но сила Давида заключалась в том, что он держал в своих руках посох. В толковании Псалма 22 я объяснил, что в посохе мы прообразно видим Святого Духа. Там Давид говорит в стихе 4: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Уже в этом событии Господь Иисус дал Давиду, мужу по своему сердцу, через Святого Духа такую блестящую победу над Голиафом. Сатане не поможет этот щит избежать вечного суда. Щит, состоящий из грехов погибших грешников, потому что Господь Иисус совершил своей кровью искупление. Ценой своей крови Он заплатил за грехи всех людей мира сего. Своим делом на Голгофе Господь Иисус разрушил щит сатаны. Приведу несколько примеров по вопросу искупления наших грехов. Послание Римлянам 3:24. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Первое послание Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Послание Ефесянам 1:7. «В котором, то есть в Иисусе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». И Откровение 5:9. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». На этом закончим рассмотрение темы «Щиты». Аминь.